Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, глава 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, глава 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полно коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты – Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 34. Припомним, что хвалиться можно только тем, что прямо от нашего исходит произволение и независимо ни от чего нами совершается. Но смотри, как идут дела наши, как они начинаются. Сходятся обстоятельства и ведут к тому или другому делу, а иной раз приходят на мысли сделать что-либо и делаем. Но стечение обстоятельств не от нас. И вспадение на мысли сделать что-либо тоже, как очевидно, не наше, кто-то влагает мысль. Таким образом, начало или зарождение помысла сделать что-либо в таких случаях не может или не должно быть предметом самохваления. А такого рода дел сколько у нас? Если добросовестно разберем, почти все, сплошь и рядом. Вот и нечем хвалиться. Если можно похвалиться, то только тем, что мы могли не делать, и однако же сделали. Ибо как не сильны бывают внутренние и внешние понуждения на дела, решение на них всегда есть дело нашего произволения. Но и тут решение на дела добрые не всегда бывает добротно. Добротное это решение, когда оно усиливается по сознанию воли Божией на то и другое дело, и из покорности этой воли. Коль же скоро сюда привходит что-либо стороннее, самостное или человекоугодное, то добротность решения в таком случае тускнеет и омрачается. Решаемся иной раз, боясь, что скажут, если не сделаем. Иной раз, ожидая себе какого-либо удовлетворения и выгоды от дела, теперь или впоследствии, а иной раз от того, что нельзя иначе, и не хотелось бы, но надо сделать. Все такие дела не могут стоять в ряду чисто добрых дел, и хоть совне кажутся похвальными, но по внутреннему достоинству пред Богом и совестью не стоят похвалы. Рассмотрим же, сколько у нас такого рода дел. И опять придется сознать, что почти сплошь и рядом, и опять выходит, нечем хвалиться. Итак, добрые дела наши, если строго их разберем, не дадут нам открыть уста для восхваления себя пред другими или для трубления внутри пред собой. Если же мы приведем при этом на память все дела свои неодобрительные, пустые, суетные, бесполезные, вредные, беззаконные, богопротивные, каковых, конечно, найдется немало, то что тогда должны почувствовать? Может быть, скажет кто, взвесь ту и другую сторону, и какая перетянет, по той и суди себя. Но такого рода прием в этом случае неуместен. Дела идут изнутри. Если есть дела недобрые, то значит внутренние наши не в добром порядке, а оно-то и определяют нашу цену пред Богом, самую существенную цену. Если оно не может быть одобрено, то и весь человек недостоин одобрения. Еще одно прискажу. Все дела, нами видимо совершаемые, в семействе, в обществе, по службе, составляют наше поведение. Если осмотримся кругом, не можем не сказать, что в общем поведении наше большей частью исправно. Но так же ли исправно при этом и внутреннее, этого утверждать не можем. Глаза окружающих нас сильные имеют давление на наши замыслы. Эти свидетели заставляют нас не давать хода тому худу, которое возникает в сердце. Мы воздерживаемся от худа, и поведение наше является исправным. Не будь их, поведение наше оказалось бы совсем в ином виде. Да оно и бывает нередко таковым, коль скоро мы уверены, что чужой глаз не увидит нас. И бывает с некоторыми, что, коль скоро внешняя их обстановка изменяется, и они могут пожить свободнее, все, чем прежде укрываемо было из боязни чужих глаз, вырывается наружу, и прежде исправный человек является и пьяницей, и развратником, и даже грабителем. Все эти дурные позывы не теперь породились, они были, но ходу не имели, а теперь получили свободу и проявились. Но если все это только внутри, то и весь человек был таков, пьяница, развратник, грабитель, несмотря на не такую внешность. Рассмотри-ка хорошенько, не принадлежишь ли и ты к такому разряду? Если да, хоть в некоторой степени, то тебе не следует хвалиться и принимать похвалы. Заключу. Если, по примеру всего сказанного, теперь ты будешь почаще просматривать свою жизнь, то когда враг начнет трубить тебе в уши, как ты хорош, это трубление не найдет внутри тебя отголоска в самочувствии и самоодобрении, а напротив, будет отражаемо всякий раз самыми смиренными и уничиженными о себе мыслями и чувствами.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Аве Пафнутии. Видели мы и другое место, где жил Пафнутий отшельник, муж великий и добродетельный, который недавно скончался в окрестности Ираклея Фиваицкой. О нем многие рассказывали многое. После продолжительного подвижничества Пафнутий молил Бога открыть ему, кому бы из совершенных по святости он был подобен. Ангел явился ему и сказал: «Ты подобен такому-то флейтисту, который живет в городе». Поспешно отправился Пафнутий к тому флейтисту и расспрашивал его об образе жизни и делах. Флейтист сказал ему, что он, как и в самом деле было, человек грешный, нетрезвый и развратной жизни, и что он недавно перестал разбойничать и сделался флейтистом. Когда же Пафнутий стал выпытывать у него, что доброго сделал он когда-либо, флейтист отвечал, что не знает за собой ничего доброго, кроме того, что однажды, будучи еще разбойником, ночью избавил он от разбойников одну христианскую деву, которую они хотели обесчестить, и проводил ее до селения. В другой раз, продолжал флейтист, я встретил красивую женщину, блуждавшую по пустыне. Она бежала от служителей градоначальника и от судей из-за того, что муж ее был должен казни, и оплакивала свое странствование. Я спросил ее о причине ее слез. «Не спрашивай меня ни о чем, господин», — сказала она, — «и не любопытствуй о несчастной. Но возьми меня и отведи куда хочешь, как рабу свою. Ибо после того, как мужа моего много раз били в продолжение 2 лет за то, что он должен казне 300 златниц, и заключили в темницу, а 3 моих любезнейших сыновей продали, я спасаюсь бегством, перехожу с места на место, и так как меня часто ловили и каждый раз били без пощады, брожу теперь по пустыне, и вот уже 3-й день остаюсь без пищи. Я сжалился над ней и привел ее в пещеру, дал ей 300 златниц и проводил до города. Так я освободил ее с детьми и с мужем». Пафнутий сказал ему: «Хотя я не знаю за собой, чтобы сделать что-нибудь подобное, но ты без сомнения слыхал, что я славен подвижничеством, ибо не в беспечности провел жизнь свою. И вот Бог открыл мне о тебе, что ты нисколько не ниже меня по добрым делам. Посему, когда Бог так печется о тебе, брат, ты не оставляй души своей в пренебрежении на волю случая». Флейтист тотчас же бросил из рук флейты и, променяв благозвучие музыкальной песни на духовное сладкопение, последовал за сим мужем в пустыню. В продолжении 3 года подвязался он сколько мог, проводя жизнь свою в пении псалмов и в молитвах. Наконец пришел на небо и почил, сопричисленный к ликам святых и чинам праведных. Проводивший к Богу сего усердного подвижника добродетели, Пафнутий стал вести жизнь более совершенную в сравнении с прежней и опять молил Бога открыть ему, кому из святых он подобен. Опять был к нему глаз Божий: «Ты подобен старшине ближайшего селения». Пафнутий немедленно отправился к нему. Когда он постучался к нему в дверь, тот по обычаю вышел и принял гостя. Омыв ему ноги и предложив трапезу, он просил его вкусить пищи. Но Пафнутий стал у него расспрашивать о его делах и говорил: «Расскажи мне свой образ жизни, ибо ты превзошел многих монахов, как открыл мне Бог». Тот отвечал ему, что он человек грешный и недостойный даже имени монахов. Однако Пафнутий стал настоятельно расспрашивать его, и он отвечал так: «Я не имею нужды рассказывать о своих делах. Но повелику ты говоришь, что пришел по повелению Божию, то расскажу тебе о себе. Вот уже 30-й год, как я разлучился со своей женой, прожив с нею только 3 года и прижив от нее 3 сыновей, которые служат мне по моим делам. Я до сих пор не оставлял страннолюбия. Никто из поселян не похвалится, чтобы он принял странника прежде меня. Бедный или странник не выходил из моего дома с пустыми руками, не получив прежде нужного для пути. Не пропускал я бедного, удрученного несчастьем, без того, чтобы не подать ему достаточного утешения. Не был я лицеприятен к своему сыну на суде. Чужие плоды не входили в дом мой. Не было вражды, которую бы я не примирял. Никто не обвинял моих сыновей в неприличных поступках. Стада мои не дотрагивались до чужих плодов. Не засевал я первый своих полей, но, предоставляя их всем, сам пользовался только тем, что оставалось. Не допускал я, чтобы богатый притеснял бедного. Во всю жизнь мою никого не огорчал, никого никогда не осуждал. Вот что, как помню, сделал я по воле Божией. Услышав о добродетелях своего мужа, Пафнутий облобызал его голову и сказал: «Да благословит тебя Господь от Сиона и Удриши, благая Иерусалима! Тебе недостает еще главной из добродетелей – многомудрого познания о Боге, которое не можешь ты приобрести, если не отвергнешься мира, не возьмешь креста и не последуешь за Спасителем». Услышав сие, тот немедленно, не сделав даже никаких распоряжений касательно своего имущества, последовал за этим мужем в гору. Когда же они пришли к реке и не нашли тут никакой лодки, Пафнутий велел ему идти через реку, которую никто никогда в этом месте не переходил по причине глубины ее. Они перешли так, что вода была им только по пояс. Тогда Пафнутий оставил его в одном месте, а сам, разлучившись с ним, молил Бога, что ему быть лучше подобных людей. Немного времени спустя Пафнутий видел, что душу своего мужа взяли ангелы, славя Бога и говоря: «Блажен Его же избрал, если и приял, селиться во дворях твоих». Святые же ответствовали им и восклицали: «Мир мног, любящим закон твой». Тогда узнал Пафнутий, что муж сей скончался. Продолжая неусыпно молиться Богу, еще более подвязаясь в посте, Пафнутий опять молил Бога открыть ему, кому он подобен. И опять сказал глаз Божий: «Ты подобен купцу, ищущему хороших жемчужин. Встань же и немедли, с тобою встретится муж, которому ты подобен». Он пошел и увидел одного купца Александрийского. Сей был муж благочестивый и христолюбивый. Торговал на 20 000 златниц, имея 100 кораблей, и теперь возвращался из Верхней Фиваиды. Он все свое имущество и все прибытки от торговли раздавал бедным и монахам. И в этот раз с сыновьями своими нес Пафнутию 10 мешков овощей. «Что это, любезный?» — сказал ему Пафнутий. Тот отвечал ему: «Это плоды торговли, приносимые Богу для подкрепления праведных». «Что же?» — сказал ему Пафнутий. «И ты не примешь нашего имени». Когда тот признался, что очень желает сего, Пафнутий сказал ему: «Доколе ты будешь заниматься земною торговлей и не примешься за небесную куплю, предоставь это другим, а сам, пока время так благоприятно, последуй за Спасителем, к которому немного после и придешь ты». Купец, нисколько не отлагая, приказал своим сыновьям разделить между бедными все, что у него оставалось, а сам отправился в гору, заключился в том месте, где до него подвязались двое, и постоянно молился Богу. Прошло немного времени, и он, оставив тело, соделался небожителем. Пафнутий, предпослав и сего мужа на небо, наконец и сам, не имея сил продолжать подвижничество, стал отходить. Когда явился ему ангел и сказал: «Наконец, пойди и ты, блаженный, в вечное селение. Пророки пришли принять тебя в свой сон. Это прежде не было тебе открыто, чтобы ты, возгордившись, не лишился своих заслуг». Прожив еще один день и рассказав все пресвитерам, пришедшим к нему по откровению, он предал дух. Пресвитеры ясно видели, как он принят был ликами праведных и ангелов, восхвалявших Бога. Аполлоне и Филимоне. Был в Фиваиде монах по имени Аполлоний. Он показал много чудесных опытов в своей святости и удостоен был диаконства. Успев во всех добродетелях мужей, какие прославились во время гонения, он ободрял исповедников Христовых и сделал многих мучениками, а наконец и сам был взят и содержался в тюрьме. Туда приходили к нему самые негодные язычники и говорили ему оскорбительные богохульные речи. Между ним был один музыкант, человек, известный по своим злодеяниям. Он пришел и стал поносить Аполлония, называя нечестивцем, наветником, обманщиком. Говорил, что все его ненавидят и что надо бы ему поскорее умереть. Аполлоний сказал ему: «Да помилует тебя Господь и да не поставит тебе в грех того, что ты сказал». Услышав сие, музыкант, которого звали Филимоном, поражен был до глубины души словами Аполлония. Тотчас он отправился в судилище, предстал пред судьею и сказал ему при народе: «Несправедливо поступаешь ты, судья, наказывая благочестивых и невинных мужей. Христиане ничего худого не делают и не говорят, они даже благословляют врагов своих». Слушая его, судья сначала подумал, что он притворяется и шутит. Но, видя, что он не перестает тоже говорить, сказал ему: «Ты верно лишился ума». «Несправедливый судья», — отвечал тот, — «я не безумный, я христианин». Тогда судья вместе с народом старался склонить его на свою сторону различными ласками, но, видя его непреклонным, подверг всякого рода мучениям. Судья, велевший схватить и всячески поносивший Аполлония, мучил его как обманщика. Но Аполлоний сказал ему: «Я желал бы, чтобы ты, судья, и все присутствующие здесь последовали мне в моем заблуждении». Как скоро он сказал это, судья велел его и Филимона бросить в огонь в глазах всего народа. Когда оба они были в огне, и судья еще оставался на месте, блаженный Аполлоний воззвал к Богу вслух всего народа и судьи: «Не предашь, Господи, зверем души, исповедующиеся Тебе, но явно покажи нам себя». И вот сошло облако, подобное росе, и светлое, покрылось их мужей и угасило огонь. Удивленные судья и народ воскликнули: «Один Бог, христианский». Но какой-то злонамеренный человек уведомил об этом градоначальника Александрийского. Этот, выбрав грубых и жестоких чиновников и стражей, послал их привести связанными судью и Филимона. С ними повели и Аполлония, и некоторых других исповедников. Во время пути снизошла на Аполлония благодать, и он начал учить воинов. Когда и эти, умилившись, уверовали в Спасителя, то все они вместе явились в судилище узниками. Градоначальник, посмотрев на них и видя их непоколебимость в вере, велел бросить всех их в глубину морскую. Это было для них символом крещения. Родственники, нашедшие их тела, выброшенные на берег, устроили для всех них одну гробницу, где от них много совершается чудес. Такова была благодать в Аполлонии, что о чем бы он ни помолился, скоро бывал услышан, так почтил его Спаситель. И мы видели его и других, мучившихся с ним, и молились во время их мучения. А после, поклонившись Богу, облобызали и тела их в Фиваиде. Об Авве Диоскоре, пресвитере. Видели мы и другого пресвитера Фиваиде по имени Диоскор, отца 100 монахов. Когда они располагались приступить к божественным тайнам, он говорил им: «Смотрите, чтобы никто из вас, имевших ночью нечистое сновидение, не дерзал приступить к святым тайнам, и чтобы никто не засыпал с нечистыми мечтами. Что бывает без мечтаний, то бывает не по произволу каждого, а зависит от природы, от избытка вещества, и потому не вменяется в грех. А мечты зависят от произвола и свидетельствуют о нечистоте души. Итак, монаху должно побеждать и закон природы, и не предаваться никакой плотской нечистоте, но надобно измождать плоть и не допускать, чтобы она отучнела. Старайтесь истощить тело продолжительными постами, иначе оно будет возбуждать нас к нечистым пожеланиям, а монаху никак не должно допускать себя до них, ибо чем же он будет отличаться от мирян? Мы часто видим, что и миряне воздерживаются от удовольствий для здоровья тела или по другим каким причинам. Не должно ли тем более монаху заботиться о душе и о здравии ума и духа? Κατά το πλήθος των νυχτημών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Ως ημί της δόλης σου, της συμπαθής σου προνοία, απ' όλα ελέησου και δίνω να πάλλαξον με συντίε σου. Με θυμόν έφερε στον Θεό άκραντε και θανάτου ηλευθέρωσα. Δόρισε την άφεση μόνιμη την κυπαρισία σου. Λύτρωσε κινδύνο και σώσον τους πόντας αληθώς και ρεπεθούν τον παράρμησης με τα σου, ο Κύριος.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Укрепляйся в несомненном призывании утешителя духа. Он весьма известен тебе. Ты так часто призываешь его на святые дары. Он по твоей молитве непременно и непрестанно пресуществляет их всегда, и ты вкушаешь сам многократно плоды его божественных действий. С величайшей осторожностью нужно держать в своем скудельном сосуде, в сердце, сокровище духа, реки в чреве своем, воды живой. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной ангельской духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые предтем только текли и напояли обильно бразды души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости и наполняющий ее чувством скорби и тесноты и подстрекающий к раздражительности и хуле. Так явно, так резко обозначаются и сменяются в нас царство Божие и царство врага, царство жизни и царство смерти. Христианин видит это внутренними очами и удивляется Божией правде и святости, удивляется и недремлемости врага, всегда яко лев, рыкающего и ищущего, кого поглотите. Бог Отец — жизнь, Бог Сын — жизнь, Бог Дух Святый — жизнь, Троица Святая — жизнь, жизнь в имени Отца и Сына и Святаго Духа. Отвергни сердцем Отца, отвергнешь жизнь твоего сердца. Отвергни Сына, отвергнешь жизнь свою. Отвергни Духа Святаго, отвергнешь жизнь свою. Так-таки и отзовется твое сомнение смертью в твоем сердце, скорбью, теснотою мучительною, а Бог останется Богом жизни в трех лицах. Отвергнешь сомнение сердца, признаешь всем сердцем все три лица за Бога, за жизнь свою, и жизнь опять войдет в сердце. Бог в Троице поклоняемый в самом себе есть. Ей и аминь. «Покой моего сердца в горнем и духовном, а не в дольнем и вещественном. Даруй же мне, Господи, присно горнее мудрствовать и совершенно отвергнуть дольнее мудрствование. Надеюсь на благость Твою. Возведох очи мои в горы, отнюду же приидет помощь моя». Как слово человеческое открывает, что есть на уме и на сердце человека, открывает ум, незримый, владычественный, творящий, и через слово, открывающее ум или мысль, исходит из человека дыхание. Так несколько подобно Слово Божие являет нам Отца. Этот великий, всесотворивший ум и через Слово же вечно исходит и является людям от Отца, Дух Святый Животворящий, который есть сила Вышнего. Сила Вышнего осенит тебя. Теперь понятны слова Спасителя. Никто же знает Сына, токмо Отец. Не Отца, кто знает, токмо Сын, и Ему же аще волит Сын открытие. Видишь? Только Сын открывает людям Отца, как наше слово, сокровенную в душе мысль нашу. Вот какое теснейшее единение между Отцом и Сыном. И каждому лицу свойственно владычество и свое, так сказать, дело. Потому Спаситель говорит ученикам: «Аще не иду аз, утешитель не приидет к вам. Аще ли же иду, пошлю его к вам». Слава Тебе, Сыне Божий, открывай нам таинство Пресвятые Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. Слово Твое, истина, всеми и каждым порознь словами Твоими мы живем. Они нам сладость, покой, жизнь, особенно же слово об Утешителе. О покаянии! Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим. Иначе это не будет покаяние. «Покайтесь», сказано, «приближибося Царство Небесное, приближися», то есть само пришло. Не нужно долго искать его. Оно ищет вас, вашего свободного расположения, то есть сами раскаивайтесь сердечным сокрушением. «Крещахуся», сказано о крестившихся от Иоанна, «исповедующие грехи своя», то есть сами признавались в грехах своих. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная, вынужденная обычаем и привычкою. Такой же должна быть молитва и тогда, когда бывает благодарением и славословием. Благодарность предполагает в душе облагодетельствованного, полноту свободного, живого чувства, свободно переливающегося через уста, от избытка сердца уста глаголют. Словословие, предполагает восторг удивления в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости, всемогущества Божия в мире нравственном и вещественном, и потому также естественно должно быть делом совершенно свободным и разумным. Вообще молитва должна быть свободным и вполне сознательным излиянием души человека пред Богом. Пред Господем изливаю душу мою.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.